for Europe.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 13 июля, сейчас Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов, добрый вечер. В нашем выпуске: 20 лет назад началась миротворческая операция в зоне грузино-осетинского конфликта.
Вот миротворцев. Это был очень стабилизирующий фактор на тот момент, как отдушина для населения.
Российские правозащитники нашли сходство у российского и грузинского обществ.
Нет инструмента указать власти на границы ее правомочий.
Было дело, и цены снижали в Цхинвале.
АИ-92 можно залить по цене 29 рублей за литр. Еще недавно он стоил 34 рубля.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: международный посланник в Сирии Кофи Аннан заявил, что потрясен и шокирован сообщениями о массовом убийстве более 200 человек. Начальники штабов вооруженных сил США и России встретились в Вашингтоне. В Эфиопии 20 человек были приговорены к различным срокам заключения по обвинению в причастности к заговору. Международный посланник в Сирии Кофи Аннан заявил, что потрясен и шокирован сообщениями о массовом убийстве в селении Теремси в провинции Хама, где, как отмечают активисты оппозиции, в четверг при обстреле правительственными силами погибли более 200 человек. Аннан в самой резкой форме осудил произошедшее, добавив, что сирийское правительство нарушило данное им обещание не применять тяжелую военную технику в населенных пунктах. По сведениям оппозиции, большинство погибших в Теремси бойцы свободной сирийской армии. По данным сирийских властей, жертвами кровопролития в Теремси стали более 50 человек. Ответственность за их гибель Дамаск возложил на террористические группировки. В Совете Безопасности ООН тем временем разгорается дискуссия относительно новой резолюции по ситуации в Сирии. Россия заявила, что не поддержит инициативу западных стран, в проекте которых упоминается возможность введения санкций против режима президента Башара Асада. Как ожидается, на следующей неделе Кофи Аннан и министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве обсудят ситуацию вокруг Сирии. Группа сирийских демонстрантов потребовала в пятницу отстранения Кофи Аннана от обязанностей специального международного посланника в Сирии. Демонстранты, в том числе из города Хомс, заявляют, что их надежды, связанные с миссией Аннана, окончательно рухнули после сообщения о новом массовом убийстве. В Вашингтоне председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Мартин Демпси обсудил с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом Николаем Макаровым планы создания в Европе противоракетного щита. Планы США в области ПРО вызывают критику со стороны Москвы, которая настаивает на гарантиях, что эта система не будет использована против России. Оба военного начальника обсудили также ситуацию в Афганистане, на Ближнем Востоке и планы Вашингтона относительно наращивания военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Эфиопии в пятницу 20 человек были приговорены к различным срокам от 8 лет до пожизненного заключения по обвинению в причастности к заговору с целью свержения правительства. Среди осужденных – активисты оппозиции и известные блогеры, в том числе журналист Искендер Нега, получивший 18 лет тюрьмы. Их обвиняют в поддержке повстанческих группировок, подготовке терактов, а также в связях с базирующейся в США оппозиционной организацией Джинбот-7, которую эфиопское правительство считает террористической. Власти Эфиопии утверждают, что ведут борьбу с сепаратистским повстанческим движением и вооруженными группировками. Однако правозащитники заявляют, что эфиопское правительство под предлогом борьбы с террором преследует диссидентов и подавляет свободу слова.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Болгарии в пятницу более 100 судей участвовали в акции протеста против увольнения главы Болгарского союза судей. Верховный судебный совет Болгарии в четверг отстранил от занимаемой должности Мирославу Тодорову в связи с задержкой публикации ее отчетов, касающихся нескольких судебных постановлений. Хельсинский комитет Болгарии назвал увольнение Тодоровой попыткой отстранить политического оппонента. Сама Тодорова заявляет, что ее преследуют по политическим мотивам. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр юстиции страны Диана Ковачева призвали судебный совет пересмотреть принятое им решение. Через несколько дней Еврокомиссия должна выступить с докладом о прогрессе в деле проведения реформ в судебной системе Болгарии. В Гааге в Международном трибунале по бывшей Югославии в понедельник возобновится судебный процесс по делу Ратка Младича, которого обвиняют в преступлениях против человечности. 70-летний Младич был госпитализирован в четверг после того, как ему стало плохо в зале суда. На этой неделе начали давать показания свидетели обвинения. Младича обвиняют в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Тогда были убиты более 8 тысяч человек. И в других преступлениях он сам настаивает на своей невиновности. В столице Египта Каире тысячи людей собрались на главной площади города Тахрир, чтобы выразить поддержку указу нового президента о возобновлении работы парламента, в котором доминируют исламисты. Сегодняшняя демонстрация была организована движением «Братья-мусульмане», поддерживающим президента Мухаммеда Мурси, и рядом ультраконсервативных исламистских группировок. Ведущие либеральные партии и салафитская партия «Аль-Нур» не участвовали в акции. Демонстранты осудили решение Конституционного суда, приостановившего во вторник действие президентского указа. Ранее в июне Высший военный совет, к которому перешла власть после свержения в феврале прошлого года Хосни Мубарака, признал результаты прошедших в стране парламентских выборов недействительными, распустил парламент и передал законодательную власть саму себе. Член незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Долматов и активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко решили добиваться политического убежища за границей после того, как у них были проведены обыски в рамках расследования беспорядков на Болотной площади 6 мая.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Российские и грузинские правозащитники рассуждают о сходстве судебных систем двух стран. На сегодняшней встрече грузинской столицы гости обсудили несколько нашумевших примеров политического давления на людей как в Грузии, так и в России. На форуме побывал наш корреспондент Тимур Кигурадзе.
В Грузии есть политические заключенные. В этом не сомневаются организаторы встречи грузинских и российских правозащитников в Тбилиси. Как один из самых ярких примеров этого утверждения, правозащитники приводят дело Владимира Вахани, ученого и политика, который находится в тюрьме с 2009 года. Ему вменяется в вину незаконное хранение огнестрельного оружия и препятствование работе журналистов. Оружие было подброшено на глазах десятков свидетелей, а посадили Вахани по политическим мотивам, уверяют участники форума, и призывают не забывать о его судьбе и судьбе множества других людей, которых они называют политзаключенными. Адвокат Владимира Вахани Сосо Бараташвили дал краткий обзор судебной системы в Грузии.
Приговоры суда никак не подкрепляются доказательствами. Выражения защиты не учитываются и не попадают в вердикты. Избиения и пытки людей в пенитенциарных учреждениях стали обыденным делом. Мы уже даже не удивляемся уровню смертности в тюрьмах.
За Вахани вступились и россияне. Известный российский правозащитник Эрнст Черный был одним из тех, кто подписал прошение президенту Грузии о досрочном освобождении Владимира Вахани и взятии этого дела под личный контроль. Черный заявляет, никакого ответа на это письмо не последовало, не принесла результат и личная встреча с Михаилом Саакашвили. Сейчас российские правозащитники обращаются уже к западным государствам с просьбой оказать давление как на Россию, так и на Грузию. Эрнст Черный задает слушателям риторический вопрос.
Если в стране есть политические заключенные, является ли такая страна, независимо от того, существует ли статья о политических преступлениях или нет, может ли такая страна называться демократической? Это касается не только Грузии, это касается также России и целого ряда постсоветских стран, где, в общем, ситуация мало чем отличается от ситуации в Грузии или в России.
Сравнивая ситуацию в России и Грузии, и другой именитый правозащитник, бывший советский диссидент Сергей Ковалев. Он напрямую заявляет об идентичности приемов управления Владимира Путина и Михаила Саакашвили, заостряя внимание на судебной сфере.
Если нет независимого суда, то тогда у общества, у народа страны нет инструмента указать власти на границы ее правомочий.
И отсутствием независимого суда вовсю пользуются как Москва, так и Тбилиси, считают участники конференции. Ковалев тоже выступает в защиту Владимира Вахани, не видя в деле никакой подоплеки, кроме политической. Впрочем, реакция официального Тбилиси на это дело и на десятки других подобных претензий всегда одинакова. В стране нет политических заключенных. С этим в корне не согласен адвокат Гела Николаишвили, который сам вел некоторые из нашумевших дел. Грузия слишком маленькая страна, чтобы скрывать информацию, уверен адвокат.
Тюремные сроки по политическим мотивам, увольнение с работы, запугивание родственников неугодных лиц, прекращение пособий и помощи – это в Грузии приняло уже массовый характер.
О существовании политических заключенных в Грузии говорит ряд НПО международных экспертов. Участники встречи в Тбилиси собираются на основе полного списка таких осужденных создать определение репрессированного по политическим мотивам в Грузии. Этот труд будет издан в начале осени и передан на рассмотрение международным организациям. Правозащитники опасаются, что к этому времени исследование придется издать не в виде брошюры, а уже в виде книги. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». И еще одно заметное событие с грузинской общественно-политической жизни. Сегодня журналисты телекомпании «Маэстро» призвали власти Грузии не мешать им в профессиональной деятельности. К акции перед зданием парламента в Тбилиси в знак солидарности присоединились представители независимых средств массовой информации, НПО и зрители «Маэстро». 11 июля по решению суда были арестованы 10 тысяч сателлитовых антенн, которые «Маэстро» намеревалось распространить в регионах Грузии в целях расширения ареала собственного вещания. На темы работала моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили.
Среди выстроившихся на ступеньках перед зданием парламента сотрудников «Маэстро» не было ни владельцев и ни руководителей телекомпании. Таким образом, журналисты хотели подчеркнуть, что они действуют по собственной воле, а не по указаниям. В руках они держали транспаранты с надписью на грузинском и английском языках «Дайте нам возможность работать». Обращение к властям зачитала журналист Теа Сичинава.
«Снимите арест с антенн. Впустите «Маэстро» в каждую семью. Граждане имеют право знать, получать информацию, имеют право выслушать другое мнение, и мы всегда руководствуемся этими принципами. Дайте нам возможность исполнять наши профессиональные обязанности».
Независимый журналист Нукзар Кереселидзе предложил коллегам вместе сфотографироваться с сотрудниками «Маэстро» в знак солидарности.
«Журналист должен иметь возможность работать объективно. Понимаете, у них какая возможность? Выйти непосредственно на аудиторию, да? Если они не почувствовали, что им такой возможности не дают, они зря же не вышли бы, да?»
Предъявленные прокуратурой материалы следствия не убедили сотрудников «Маэстро», ровно как и распространенный ими накануне вечером оперативный материал. В кадрах фигурируют коробки с этикеткой Global Contact Consulting, но если такая надпись на самой сателлитной тарелке, никому увидеть не удалось. Этикетки для генпрокуратуры стали одним из доказательств того, что «Маэстро» вступило в сговор с компаниями, обвиняемыми в подкупе избирателей в пользу грузинской мечты. Уже изъяты 300 тысяч сателлитных антенн компании Global Contact Consulting. Наложен арест на 10 тысяч тарелок телекомпании «Маэстро». Зрительница «Маэстро» Мака, пришедшая в знак солидарности на акцию, не понимает, как можно тарелкой подкупить избирателя.
«Если у нас свобода слова и демократия, мы должны иметь возможность выслушать и альтернативное мнение. Какую опасность могут таить в себе тарелки, не понимаю, если власти не хотят, чтобы в регионах жили зомбированные люди. А именно это сейчас там и происходит».
«Пусть не подумают, что меня кто-то
подкупил. Многие уже боятся, что в этом их обвинят власти. Если хотят, пусть и ко мне придут. Я им свои тарелки подарю. Возмущается Тата Гугельяни, которая хотела бы смотреть по телевизору передачи «Маэстро». Правозащитник Гила Николаишвили вспоминает, как он обрадовался решению «Маэстро» начать акцию под названием «Маэстро в каждой семье». Если бы тарелки были беспрепятственно розданы, жители регионов смогли бы сделать собственный выбор, смотреть ли им национальные, то есть провластные каналы, или сделать выбор в пользу независимых.
Когда я сказал, что в Грузии возможна революция тарелок, я имел в виду, что эти сателлитные антенны совершили бы революцию в мышлении людей, живущих в регионах. Как выяснилось, я был прав. Власти увидели в этом опасность и приняли меры.
Журналист со стажем Диана Тропаидзе в телекомпании «Маэстро» начала работать недавно. По ее словам, все последние годы она старается работать там, где редакционная политика максимально независима и свободна.
Но этим телекомпания всегда создают проблемы. В ноябре 2007 года спецотряд разгромил телекомпанию «Имиди». Я тогда тоже была там. Сразу после разгона акции протеста 26 мая одновременно 6 компаний, входящих в холдинг «Палитра Медиа», подверглись проверке налоговой службы. Что касается компании «Маэстро», то раньше ей не выдавали лицензию на вещание, а теперь вот наложили арест на ее антенны. Власти каждый раз изощряются и придумывают новые методы, чтобы ограничить ареал вещания этих компаний, которые предлагают жителям регионов альтернативную информацию.
С сожалением, констатирует Диана Тропаидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
А теперь об экономике. В самопровозглашенной республике Южная Осетия заметно снижены цены на бензин. Это результат заключенного республикой напрямую контракта с Роснефтью. Но действие договора заканчивается в конце будущего месяца. Удержать приемлемые цены на топливо невозможно без бюджетной поддержки, убеждены собеседники нашего цхинвальского корреспондента Зарины Санакоевой.
Сейчас литр бензина марки АИ-92 можно залить по цене 29 рублей за литр. Еще недавно он стоил 34 рубля. Несмотря на понижение цен, на заправке государственного унитарного предприятия «Газетнефтепродукт» пустынно. Оператор Отар Голованов поясняет, что это обманчиво, затишевременное. Он даже рад ему, слишком уже много работы за эти два дня. Нового директора ГУП «Газетнефтепродукт» Алана Бекоева я застала не в своем кабинете, а на территории предприятия, устраняющим с рабочими очередную неполадку. «Вот такое наследство и получили», — говорит он, — «все нужно менять». Оборудование здесь было установлено еще в 70-х годах прошлого века. Но главной для него остается проблема дорогого бензина в республике.
Здесь кроется большая проблема, то, что напрямую заключать контракты с крупными российскими компаниями, так бы Роснефть, Газпромнефть и так далее, очень сложно, потому что у нас объемы незначительные, ни одна российская компания не хочет заключать контракты, потому что для них это невыгодно. Поэтому вот сейчас у нас получилось заключить такой недолгосрочный контракт с Роснефтью, поэтому известно, что надо. Мои все документы находятся в Роснефти, и я надеюсь, что в ближайшее время они мне позвонят, и мы подпишем контракт на год. Это на 2 месяца, вот, до августа нам надо заключить новый контракт.
Кроме того, Аламбекоев надеется, что до истечения срока контракта Госдума ратифицирует межгосударственное соглашение о взаимной торговле, которое уже подписано между государствами. Тогда пошлина с горючего взиматься не будет, и оно станет дешевле, чем в Северной Осетии. Сейчас, чтобы подписать контракты на беспошлинные доставки горючего, объем закупок не должен быть менее 600 тонн. Для Южной Осетии это слишком много, особенно если учитывать, что все автолюбители стараются заправляться и запастись бензином в соседней Северной Осетии. Две частные заправки, на которые я зашла позже, оказались закрыты. Видимо, частникам невыгодно снижение цен на бензин у государственного поставщика. В Южной Осетии сложилась парадоксальная ситуация. Чтобы бензин был дешевым, нужно закупать большие объемы, которые сложно реализовать в республике. В том числе и потому, что подавляющее число автолюбителей привыкли заправляться в Северной Осетии. Эксперты отмечают, что вырваться из этого порочного круга без усилий государства не получится. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Рубрика «Не круглый стол» на нашем радио каждую среду. А теперь переходим к абхазским событиям. Представители рода Дзабши вчера обратились к президенту самопроглашенной республики Александру Анквап с требованием прекратить уголовное преследование бывшего министра внутренних дел Леонида Дзабши. Подобные коллективные письма от имени фамилии – нередкое явление в Абхазии. И они вызывают неоднозначную реакцию в обществе, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня утром мне представилась фантастическая картина, а именно в российских СМИ опубликовано коллективное письмо в поддержку обвиненного во взяточничестве преподавателя московского вуза Сидорова, которое подписывает челябинский такелажник Сидоров, фельдшерица из Пензенской области Сидорова, десятиклассник из Щиты Сидоров и так далее. Что за нелепица, скажет любой и будет прав. Но перенесемся из бескрайней матушки России в маленькую Абхазию, и окажется, что у нас подобные письма не только имеют место быть, но и представляют из себя вполне заурядное, да что там говорить, считай, неизбежное явление, в случае, если над известным в обществе представителем той или иной абхазской фамилии начнут сгущаться правовые тучи. Я навскидку мог бы назвать с десяток таких писем, которые появлялись в наших СМИ в последние десятилетия, но сейчас речь об одном, опубликованном вчера. Уважаемый Александр Золотинскович, говорится в открытом письме президенту страны Анквабу 20 не назвавшихся подписантов. Мы, представители фамилии Дзабшба, возмущенные очередным преследованием нашего брата Леонида Дзабшба, которое, по нашим сведениям, ведется Генеральной прокуратурой по вашему поручению, обращаемся к вам с настоятельным требованием прислушаться к нашему мнению. Как мы полагаем, ваша обязанность, как гаранта Конституции страны, защищать всех граждан Абхазии на равных началах, не разделяя народ на своих и чужих. Наше обращение к вам продиктовано уверенностью в честности и порядочности, патриотизме и профессионализме Леонида Дзабшба. Конец цитаты. Так называемая продвинутая часть общества в основном восприняла это с недоумением. В социальных сетях тут же зазвучали иронические комментарии. Вот дурдом, нонсенс, возмущается один из интернет-пользователей. Только в Абхазии такие родовые письма пишутся. Если свой, значит невиновный. Конец цитаты. И кто эти представители рода? Огласите весь список. Вторит ему другой, и это родственники экс-министра милиции. Ну и ну, не стыдно, что за каменный век? Очень смешно и наивно. А один из форумчан даже в шутку посоветовал президенту собрать родичей Анкваб и Меквабия и написать ответное письмо в свою защиту. А так как, мол, его род более многочисленный, то и ответ будет более весомый. Конец цитаты. Однако не столь продвинутая, но зато гораздо более многочисленная часть населения эти рассуждения не примет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международная страничка нашей программы. Новые законодательные инициативы депутатов Государственной Думы России с тревогой встречены в обществе. Некоторые эксперты даже высказывают опасения, что они, имеется в виду прежде всего так называемый закон о клевете и о черных списках в интернете, могут поставить и вовсе крест на оппозиционной и независимой журналистике. Рассказывает мой коллега в Москве Виталий Камышев.
Перед началом пленарного заседания Нижней Палаты у здания на Охотном ряду прошла серия одиночных пикетов, в которых приняли участие известные российские журналисты, в том числе Юрий Сапрыкин и Тихон Дзятко. Здесь же можно было увидеть лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который протестовал против принятия нового закона об НКО. вызвавший горячие споры законопроект об иностранных агентах, ко второму чтению были внесены некоторые коррективы. Ну, например, он теперь не распространяется на религиозные и благотворительные организации, так что РПЦ и Чулпан Хаматова могут вздохнуть спокойно. Острая дискуссия развернулась и при обсуждении законопроекта о клевете. Против него выступила фракция КПРФ. Ее позицию представлял депутат Борис Кашин.
Если мы говорим конкретно о этом законопроекте, то здесь создаются условия, чтобы комфортно себя чувствовал господин Бастрыкин. И вот для того, чтобы ему было хорошо и чтобы он не дергался, вводим вот такое положение. Постановка вопроса о его ответственности, соответственно, 2 миллиона и так далее. К чему мы придем? Нас ждет судьба банановой республики. Никак вы не заткнете рот людям в нынешней ситуации.
Представитель «Справедливой России» Олег Нилов вызвал явное раздражение докладчика по теме единоросса Павла Крашенинникова, настойчиво требуя от него ответа, почему законопроект защищает чиновников от критики, но не защищает избирателей от вранья начальников всех уровней.
Если вы кого-то лично оскорбили, нанесли ему какой-то урон моральный, имиджевый урон, да, вы клеветник. А если вы солгали с этой трибуны, и эта ложь приводит к потерям, в том числе государственным потерям, имиджевым потерям для власти, и вы соврали, нанесли потери бюджету и так далее, то вы не отвечаете. Ответьте мне на вопрос, почему можно лгать и не отвечать за вот эти, я считаю, преступления, а за клевету против конкретного лица обязательно должна быть уголовная ответственность.
Так называемый закон о митингах, введение понятия «иностранный агент» по отношению к некоммерческим организациям и черных списков интернет-ресурсов, а также возвращение в Уголовный кодекс отмененной по инициативе Дмитрия Медведева статьи о клевете, все это будет иметь негативные последствия для всего российского общества, уверен руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Для меня это один из признаков неэффективности и неадекватности нашего государственного управления. А можно себе представить некоммерческие организации, которые не оказывают влияния, не пытаются сформировать общественное мнение. Это же организации того, что у нас называют гражданское общество. А формирование общественного мнения – это один из институтов гражданского общества. Значит, что пытаются фактически сделать депутаты? Они пытаются заставить наших граждан перестать быть гражданами. Каждый имеет право высказаться, быть услышанным и получить какую-то реакцию на свои мнения.
Считает социолог Владимир Римский. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И еще одна международная тема – ситуация вокруг Сирии. Западные страны предпринимают в Организации Объединенных Наций очередную попытку принять резолюцию, предусматривающую санкции против режима Асада, продолжающего военные действия против мирных жителей, рассказывает мой коллега в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Великобритания, США, Франция и Германия требуют от режима Асада в течение 10 дней вывести войска из городов и прекратить использование тяжелого оружия. В противном случае к Дамаску будут применены экономические санкции и наложены эмбарго на поставки вооружений в соответствии с главой 7 устава ООН, которая позволяет вводить принудительные меры в отношении страны, отказывающейся подчиниться резолюции. Москва тут же заявила о неприемлемости такого ультиматума. По словам заместителя постоянного представителя России в ООН Александра Панкина, мы готовы к переговорам по любым вопросам, но не поэтому. Санкции – это черта, за которую нельзя переступать. Россия и Китай уже дважды блокировали резолюции Совета Безопасности по Сирии. Что дальше? Россия была бы не против принятия компромиссной резолюции, если бы она была совершенно беззубой. Но в данном случае это вряд ли произойдет, считает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Вероятность того, что Запад и Россия договорятся по санкциям, столь же призрачна, как и надежда на реализацию Женевской договоренности о создании переходного коалиционного правительства в Дамаске. Если Россия и Китай торпедируют и третью попытку принять эффективную резолюцию по Сирии, какой будет реакция Запада? И Запад, и Турция чураются прямого вооруженного вмешательства в конфликт в Сирии. Но вот расширение военной и финансовой помощи сирийской оппозиции ввиду застоя на дипломатическом фронте вполне вероятно, полагает эксперт Гудзоновского института. Если эта помощь будет увеличена, может быть, в окружении Асада наконец появятся те, кто будет готов пожертвовать им лично. Ведь сирийский режим, в отличие, скажем, от режима Каддафи в Ливии, по мнению многих, держится не столько на авторитете лидера, сколько на союзе силовых и бизнес-элит. Комментатор обращает внимание на то, что на недавних выборах в Ливии коалиция светских партий взяла верх над исламистами в немалой степени благодаря военно-политическому содействию Запада. Если США и их союзники не хотят усиления фундаменталистских элементов в рядах противников Асада, то, по словам этих комментаторов, им имеет смысл оказать более широкую поддержку демократической оппозиции, а кроме того, поддержать те круги в Турции, Иордании и иракском Курдистане, которые тоже делают ставку на сирийских демократов.
Рассказывал Евгений Аронов. Как сообщает информационная служба «Радио Свобода», миссия наблюдателей ООН в Сирии заявляет, что массовое убийство в сирийской провинции Хама является результатом расширения масштабов операций, проводимых военно-воздушными силами этой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет наблюдателей ООН в Сирии. Говорит радио «Эхо Кавказ». Мы продолжаем выпуск. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткое, сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Роланд Келексаев является председателем Народной партии Южной Осетии, говорится в официальном ответе, направленном Минюстом политику. Как сообщил Кавказский узел, в июле Роланд Келексаев подал жалобу в Генпрокуратуру и Министерство юстиции самопровозглашенной республики в связи с захватом Народной партии. В ответе, который подписал министр юстиции Южной Осетии Мурат Ваниев, приводятся результаты служебной проверки по заявлению Келексаева. Согласно записи за номером 18 по порядку в книге регистрации юридических лиц, председателем Республиканской народной партии является Келексаев Ролан Львович, говорится в документе. Накануне парламентских выборов в 2009 году Народная партия раскололась на две части, после чего появилась вторая Народная партия, которая и прошла в парламент. Председателем новой партии, на съезде которой с приветственной речью выступил действующий на тот момент времени президент Эдуард Кокуйте, стал Казимир Плиев. Сотрудники независимой грузинской телекомпании «Маэстро» в пятницу отменили ежедневный новостной выпуск в 15 часов, выйдя на акцию протеста в защиту слова к зданию парламента в Тбилиси, сообщает газета «Взгляд». Весь коллектив телекомпании вышел к зданию парламента с плакатами «Дайте нам работать» на английском и на грузинском языках. Митинг прошел в связи с арестом властями Грузии до 10 тысяч спутниковых антенн, закупленных телекомпанией «Маэстро» для установки в регионах. По заявлению представителей «Маэстро», позже акции будут проведены и у других государственных учреждений. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап принял главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации генерал-полковника Владимира Чиркина. На встрече речь шла о сотрудничестве в военной сфере между Россией и Абхазией. На 14 июля назначено продолжение экстренной встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПРИ в грузинском приграничном селе Зардиант-Кари. Участники диалога намерены продолжить обсуждение вопроса о переносе полицейского поста МВД Грузии с окраины села в самый его центр, заявил полпред президента самопровозглашенной республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джиуев. По заявлению юго-осетинской стороны, ситуация в этой приграничной зоне остается напряженной, так как МВД Грузии продолжает укреплять позиции своего поста. По этой же причине до сих пор не могут вернуться в свои дома жители осетинской национальности, которые временно находятся у своих родственников и знакомых в других селах. Первая экстренная встреча в селе Зардиант-Кари в рамках МПРИ состоялась 1 июля.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов. Переходим ко второй части нашего выпуска.
Завтра самопрошенная республика Южная Осетия будет отмечать День миротворца. Предполагается, что в праздничных мероприятиях примет участие и 4-я российская военная база, дислоцированная на территории де-факто республики. 20 лет назад, 24 июня 1992 года, в Сочи главы России, Грузии, Северной и Южной Осетии подписали соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта, согласно которого 14 июля этого же года в республике ввели смешанный миротворческий контингент. На темы работал мой коллега Мурат Гукимухов.
Приходу в зону конфликта российско-грузино-осетинского миротворческого контингента предшествовали разочарования южных осетин разного рода миссиями советских и российских военных. Подчас они были не только безучастными наблюдателями, но и проводниками агрессии. В республике помнят, как контингент советских внутренних войск под командованием генерала Малюшкина пропустил грузинскую милицию и бандформирование в Цхинвал и Джавский район, а сам ушел в казармы. И потом, когда на смену им пришли ленинградские десантники, которые впустили в город грузинские вооруженные формирования, переодетые в милицейскую форму, а сами ушли в сторону Тбилиси. После этого ожесточенные бои за город продолжались до тех пор, пока не вошли миротворцы. К ним отношение было уже другое, вспоминает житель Цхинвала Алан Джусоев.
Это две разные вещи. Внутренние войска СССР, десантники, которые были, это были войска Российской Федерации, войска СССР. А миротворцы, это был трехсторонний миротворческий контингент осетино-российско-грузинский, который заходил на договорной основе. Я просто хорошо помню год миротворцев. Это был очень стабилизирующий фактор на тот момент, как отдушина для населения. После их года реально появились гарантии безопасности.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати, в ту пору ополченец, вспоминает, как в миротворцы вступали местные жители. Для них это была возможность вооружиться. Говорит Тимур Цхурбати.
Это был причинный повод, чтобы осетинам вооружиться. Потому что многие осетины тоже пошли в миротворцы. Мы всегда считали, что если не мы сами, то миротворцы за нас гибнуть не будут и республику защищать не будут, что в принципе всегда так и оказывалось. Даже когда из них самих погибали, жесткой реакции ответной никогда не было. Допустим, в миротворцах местные пацаны служат, и они чуть ли не в нарушение статуса сдачи давали. К слову, все знают, вот там Тимур или Алан, если он на посту, то с ним лучше не шутит, он, значит, даст ему пофигу приказ. Вот на уровне вот личностно было.
По воспоминаниям юго-осетинского журналиста Андрея Тадаева, на своей стороне, несмотря на статус миротворцев, оставались и грузинские военные.
И там были военнослужащие, которые, в принципе, могли бы действительно соблюдать нейтральность, потому что это не затрагивало их жилища, их дома, их близких. Но, тем не менее, они вели себя довольно агрессивно. Началась перестрелка, вот они, непонятно, кто ее начал, но она вот возникла, начинались обстрелы городских кварталов, и грузинские миротворцы включались в эту перестрелку, они начинали стрелять по городу, потом они, правда, заявляли, что мы типа подавляли огневые точки, но это зачастую мало соответствовало действительности, они просто стреляли по городу.
Тимур Цхурбати говорит, что после прихода миротворцев появились хоть какие-то гарантии относительного мира, но люди все же продолжали гибнуть. Миротворцев было слишком мало, чтобы защитить всех, а подчас и самих себя, говорит Тимур Цхурбати.
Какая-то гарантия была, то есть они могли в критическую ситуацию взять БТР, поехать в село, вывести больного, защитить стариков этих. Такое было. Но было и другое. Миротворец вот сидит в автобусе с автоматом. Осуждать его тоже трудно. Солдатик. Автобус останавливает, выводят людей, мужчины исчезают, пропадают. Такое тоже было. И в принципе, как ты его обвинишь? Ну что надо сделать, когда остановились вооруженные люди?
В августе 2008 года миротворцы покрыли себя боевой славой, на фоне которой все былые недоразумения или частные разочарования, на фоне которой недоразумения или частные разочарования прошлых лет меркнут. По официальным данным, во время войны 2008 года погибли 12 российских миротворцев и еще 150 получили ранения. В Южной Осетии участники тех событий утверждают, что эта статистика занижена в разы и количество погибших миротворцев значительно больше. Сегодня для южных осетин миротворцы – это символ и боевого духа, и братской помощи России. А еще миротворцы – предвестники независимости республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А мы продолжаем тему. Батальон грузинских миротворцев, как вспоминают очевидцы, прибыл в июле 1992 года в зону конфликта на обычных автобусах. Первые крупные жертвы той миротворческой операции, напоминает главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили, произошли именно у грузинских миротворцев.
Ночь, к
16 августа 1992 года всем военнослужащих грузинского миротворческого батальона, которые передвигались на военном Урале, их остановили и расстреляли. К сожалению, эта трагедия не получила такой резонанс, потому что тот день, 14 августа, началась война в Абхазии. К сожалению, это не были последние жертвы. После этого представители грузинского миротворческого батальона еще много раз подрывались на минах, как противопехотных, так и на противотанковых минах. И еще были жертвы. Так что тревоги у грузинских сторон может быть даже больше, чем у осетинских. Когда начались боевые действия еще в 2004 году и попозже в 2008 году, тогда именно Северно-Осетинский батальон «Алания», который на самом деле был, в принципе, полностью укомплектован из жителей Хинвальского региона, они, конечно, стреляли не только в грузинские деревни, но и в посты грузинского миротворческого батальона, которые были в регионе.
Грузинские военные выполняли свои миротворческие обязательства далеко не только в селениях, населенных грузинами, утверждает Иракли Аладашвили.
Я помню, в 92-м году я сам был в том колонне. Грузинский батальон приехал из Земуникози в Хинвали, в штабе миротворческих сил. Оттуда мы забрали несколько грузовиков местных жителей, их проводили в осетинское село Хроми. Через грузинскую деревню мы их проводили, все обратно в Хинвали проводили. Так что я сам участвовал, я знаю, что тогда, вот, например, представители грузинского миротворческого батальона, они обеспечивали именно безопасность передвижения осетинского населения. Уже в середине 90-х годов, в конце 90-х и начале 2000-го года, представители тех осетинских, грузинских миротворцев, тех же российских, у них, в принципе, неплохое отношение было. Они вместе ездили, много раз даже вместе за столом сидели. Это все было. И, наверное, это было бы к лучшему, если бы так продолжалось.
Говорил главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. В то же время в Тбилиси есть мнение, что подписание сочинских соглашений 1992 года стало политической ошибкой тогдашнего лидера страны Эдуарда Шеварнадзе. Получалось, что официальный Тбилиси легализовал присутствие на территории Грузии российских военных, которые уже в августе 2008 года при другом президенте Саакашвили значительно увеличили численность контингента и его вооружение.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В сегодняшней рубрике «Гость недели» абхазский общественный деятель, советник президента Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Беслан Кабахи. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Беслан, добрый вечер.
Добрый вечер, Демис.
Беслан, на днях вы опубликовали заявление по поводу позиции российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, которая не проголосовала против, а воздержалась при голосовании по резолюции положения в Грузии. В этой резолюции Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. Наверняка вы в последние дни контактировали с людьми, которые близки к российским властям. Возможно, вы уже выяснили, почему российская делегация проголосовала именно так.
Ну, вы знаете, на самом деле я с очень многими людьми разговаривал эти дни. Все в недоумении. Никакого такого внятного объяснения этому нет. В то же время, так сказать, никаких предпосылок к тому, что меняется позиция Российской Федерации в отношении к Абхазии, к Южной Осетии. Никаких предпосылок к этому нет. Вот, мало того, значит, все те действия, которые происходят сегодня, и те события, которые происходят каждый день, свидетельствуют как раз об обратном. Речь идет о том, что укрепляются отношения между независимыми государствами, какими являются сегодня Абхазия и Южная Осетия, с Российской Федерацией. Я должен вам сказать, что за время, прошедшее с 2008 года, вот в августе случилась война, и сразу вот после нее, как мы знаем, были признаны независимость Абхазии и Осетии, Южной Осетии. Так вот, с того времени, я вот буду говорить об Абхазии, потому что я больше знаю, что там происходит. Так вот, более 100 соглашений заключено у нас между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Все вопросы, которые возникают в ходе развития отношений между двумя странами, они, значит, решаются в ходе переговоров. Причем все переговоры проходят доброжелательно, в позитивном смысле, так сказать, и направленность этих переговоров всегда на нахождение и на выход на позитивный результат.
Беслан, но как же тогда так получилось? Да. Вот вы в своем заявлении пишете, что, воздержавшись от голосования, российская делегация фактически признает термин «оккупация». Да? Вы сами пишете, что если это так, то мы являемся свидетелями полного изменения в позиции Российской Федерации по этим вопросам. Ну, это действительно так получается. И если за все эти дни не последовало никакой реакции со стороны российских властей, которые никак не объяснили поведение российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, то все равно мы должны что-то предполагать. Может, вот вы говорите, что никаких оснований нет, может быть, какие-то основания есть, просто это какие-то кулуарные переговоры. Допустим, многие политологи, грузинские блогеры пишут о том, что, возможно, ведутся какие-то переговоры между Грузией и Россией, что, они, может быть, они ведутся не с грузинскими властями сегодняшними, а, допустим, с грузинской оппозицией. А вы такое не предполагаете?
Вы знаете, предполагать можно все, что угодно. Конечно же, в политике как бы застывшего состояния не бывает. И переговоры, может, какие-то ведутся, и какие-то встречи проходят, которые не афишируются. Все это возможно, конечно, да? Но я исхожу немножко из другого. Я посчитал необходимым обратить внимание на то, что руководитель российской делегации как-то неоднозначно высказался, так сказать, да, вот по этому поводу. И, собственно говоря, от него мы ждали объяснений, почему вот такая позиция как бы была проявлена российской делегацией. Никаких внятных объяснений мы на этот счет не получили. Но я не теряю надежды. Я думаю, что в ближайшие дни, значит, будет какое-то пояснение со стороны МИД Российской Федерации, где все будет объяснено. Еще раз хочу повторить, что никаких предпосылок к тому, чтобы изменилась ситуация, да, их просто не существует. Ну, во всяком случае, мы о таких не знаем. Я не стал бы, значит, из этого одного случая, так сказать, делать какие-то далеко идущие выводы, хотя мы обратили, конечно, на это внимание. В связи с этим я хочу вспомнить, например, переговоры, которые велись между Грузией и Россией на предмет вступления России в ВТО, вы помните, да, когда были приняты решения, которые также вызвали такую неоднозначную реакцию. И тогда то же самое было, когда многие грузинские политики стали говорить о том, что вот это свидетельство того, что Россия сдала Абхазию и Южную Осетию и так далее, и так далее. Так вот эта сенсация, она просуществовала ровно 1-2 дня, а сегодня мы с вами наблюдаем, что ничего не изменилось с тех пор, и о том случае вообще все забыли.
Беслан, да, если вернуться вот к резолюции положения в Грузии, вы наверняка знакомы с этим документом.
Ну да, я слушал вас.
Скажите, а у вас есть какие-то предположения, что в этой резолюции могло показаться российской делегации разумным, против чего они не хотели голосовать?
Я не буду это даже комментировать, потому что документ, в котором фиксируется оккупация, уже за него ни в коем случае нельзя голосовать. Потому что это противоречит позиции высшего руководства Российской Федерации. И это не соответствует истине на самом деле. Оккупация – это совершенно точный юридический термин, прописанный во всех международных законах. И, собственно говоря, то, что сегодня происходит в Абхазии, совершенно не отвечает тому, что прописано вот в этих законах. Речь идет о нахождении в Абхазии российских войск. Так вот, и российские войска в Абхазии находятся по соглашению, которое заключено между двумя независимыми государствами, это Республика Абхазия и Российская Федерация. И по этому соглашению прописано создание в Абхазии российских воинских баз. Это ничего общего с оккупацией не имеет.
Беслан, и скажите, пожалуйста, вот по поводу этой резолюции уже была реакция абхазского МИДа, но там ничего не было сказано по поводу позиции Российской Федерации, российской делегации. А как вы считаете, а должно ли было быть вот в этом заявлении МИДа написано хотя бы удивление вот самим этим фактом?
Мое мнение, конечно, должно было быть. Думаю, что какие-то консультации, ну, я могу только предполагать, да, какие-то консультации между коллегами из МИД Абхазии и МИД Российской Федерации, они идут. Я думаю, что мы в ближайшее время все-таки услышим позицию МИД России по этому вопросу. И мне кажется, что там будет дано исчерпывающее объяснение вот этого инцидента. Вот. А так, конечно же, Абхазия есть независимое государство, и раз это так, оно должно реагировать на такие вещи.
Это был советник президента Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Беслан Кабаев. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем абхазскую тему. Точнее, тему, которая уже прозвучала в интервью Беслана Кабахи, военного сотрудничества между Сухуми и Москвой. В Сухуми с рабочим визитом сегодня прибыл главнокомандующий сухопутными войсками России генерал-полковник Владимир Чиркин. И сегодня же его принял министр обороны самопроглашенной республики Мераб Кишмария, а затем и абхазский лидер Александр Анквап. С подробностями из самопроглашенной республики Рустам Зантария.
В ходе встречи с Мерабом Кишмари обсуждались вопросы взаимодействия вооруженных сил двух стран, в частности, процесс укомплектования российской 7-й военной базы, расположенной в Абхазии. Как отметил глава оборонного ведомства республики, проблем взаимодействия с российскими военными нет, а все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке. По словам Кишмари, об этом он говорил и накануне в ходе встречи с командующим ВДВ России генералом Владимиром Шамановым. Владимир Чиркин, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей российских военных в Абхазии является обеспечение безопасности и избежание различного рода провокаций и диверсий, особенно в преддверии Олимпийских игр в Сочи. После встречи с Мерабом Кишмари Владимира Чиркина принял президент Александр Анквап. Встреча прошла за закрытыми дверями. После нее главком сухопутных войск России в общении с журналистами отметил, что в разговоре и с министром, и с президентом речь шла о сотрудничестве в военной области.
Здесь находится наша 7-я военная база, которая, как мы все считаем, является хорошим стабилизирующим фактором для обстановки в Абхазии. Для нас Абхазия – это прежде всего наши южные соседи. Вот, мы абсолютно признаем суверенитет, территориальную целостность этой республики. Первые это признали, большим уважением относимся. У нас много общего, у нас и общая история. Поэтому вот мы сейчас с президентом говорили о том, что в будущее все смотрим с оптимизмом. И то, что мы развиваем вооруженные силы и свои, и помогаем абхазской армии. Потому что хочешь мира, готовься к войне. Вот, если мы будем сильны, никто к нам не полезет. По численности мы, так скажем, стабилизировались. Оргштатная структура набрана полностью. По сути дела, завершаются строительные работы, где-то строительная готовность где-то 70%. Я думаю, в ближайшее время объекты будут до полной кондиции доведены, и база будет нормально существовать в повседневном режиме, заниматься боевой подготовкой и быть всегда в готовности к отражению любой агрессии.
Сказал Владимир Чиркин. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Наша постоянная рубрика «Городской репортаж», но на этот раз мы рассказываем не о тбилисских улицах и кварталах. Наш корреспондент Олеся Вартанян заканчивает свой цикл репортажей о Лазике, о городе, которого пока еще нет.
Михаил Саакашвили – частый гость в Анаклии. Туристам не раз доводилось видеть, как он завтракает на верхней террасе самой высокой местной гостиницы. Место для чаепития выбрано не случайно. Оттуда открывается любопытный вид на самую крупную российскую военную базу в Абхазии. До той стороны рукой подать. Новый туристический городок буквально упирается в абхазскую административную границу. В конце нового бульвара насыпан холм высотой в человеческий рост.
Там нельзя больше.
Вот дальше это нельзя, да? А если на нее подняться, то что будет?
Не задумываясь, ответил чиновник журналистке. По ту сторону холма посты грузинского спецназа. От российской базы их отделяет 500 метров дикого поля. Если напрячься, можно разглядеть, как с той стороны из-под темно-зеленого навеса выглядывает дуло тяжелой техники. Строительный бум в этих местах начался после августовской войны 2008 года. С тех пор грузинские власти потратили больше 20 миллионов лари. Примерно столько же вложили частные инвесторы. За три года на болотах выросли 3 пятизвездочные гостиницы. По проекту современного испанского архитектора протянули 7-километровый бульвар. Пальмы привезли из Турции. Перечисляя прелести Анаклии, глава Сакрибулу Зугдидского района Ливан Конджари не без гордости в голосе подчеркивает, что таких гостиниц, спортивных площадок, аквапарков и мостов нет во всем мире. Для него строительство Анаклии больше, чем работа. Все детство Ливан провел в Сухуми. Там до войны жили его родные. Почти час Ливан убеждал меня, что с Сухумской набережной можно увидеть все прелести Анаклии.
20 лет тому назад, как Сухумин стоял, да, так и стоит сейчас. Черный Сухумин, понимаете, там наверху этот самый, деревья уже. А мы новые города строим. Мы им говорим, что вот, оккупанты сделали так, что Сухуми остался вот так, как и есть. А мы предлагаем новый город, понимаете, новую стройку. Новая жизнь.
Это не первая попытка грузинских властей заставить сепаратистов почувствовать разницу. До войны схожие постройки были в селе Тамарашени почти у самого Схинвали и в Кадоре в нескольких километрах от Сухуми. Эти постройки снесли одними из первых во время боевых действий в 2008 году. Тогда там, где сейчас рождается Анаклия, также не обошлось без разрушений. За два года до войны там построили молодежный лагерь патриотов. Это была единственная постройка, которую сожгли абхазские военные, пришедшие сюда в сопровождении России. Солдат. Сейчас на месте лагеря строят новую пятизвездочную гостиницу. Ей уготовано стать точным аналогом легендарной гостиницы Абхазия, которая сгорела в Сухуми во время войны. Ее обугленные стены до сих пор стоят нетронутыми в центре набережной. Такая близость последствий войны нисколько не смущает петербуржца Владимира Шулякова. Он раскинул свой шезлонг почти у самого холма на краю Анаклии, где расположился полицейский пост. Рядом с ним 6-летний сын Богдан.
Вам не страшно за него? Все-таки вот там 200 метров и военная база.
Слушайте, у военных тоже голова на плечах. У них что думаете, у них в голове только одна стрельба? Не хотелось бы, чтобы она была ни одна, ни вторая, но так обстоятельства сложились на данный момент.
Пожимает плечами Владимир. Он оказался на редкость непритязательным отдыхающим. Владимира не смущает строительная пыль и круглосуточный шум отбойных молотков. Учитывая то, что курорт еще не достроен, $150 за ночь, цена довольно высокая, считает он. Зато рад тому, что еда дешевая.
Москва, говорят, не сразу строилась. То есть, ну, нужно время. А что же вы хотите, чтобы за...
Богдану, его сыну, наша беседа явно неинтересна.
Еще пару лет, да.
А когда мы пойдем... В аквапарк.
Я уже аквапарк будет готов только в конце августа, в сентябре. Все хорошо. Вот. Так что я думаю, что все будет еще лучше.
Богдану ничего не остается, кроме как согласиться. До тех пор море в Анаклии останется главным развлечением. Провести досуг пока больше негде. Здесь еще не проводят фестивалей и концертов, как в Батуми. Гостей так мало, что никто не видит смысла вкладывать деньги в малый, но обязательный на каждом пляже бизнес. Аренду шезлонгов, продажу сувениров или строительство небольших закусочных. Местному же жителю Тенгизу Почелава повезло. За ежедневную уборку пляжа он получает серьезную по местным меркам заработную плату – 240 лари. Из-под оранжевого жилета выглядывает татуировка роскошной девушки. Это первая любовь Тимура, которую он пожизненно поселил под сердцем на правой половине груди. В советские годы Тимур работал водителем и часто ездил в сторону Сухуми. Там у него остались друзья, которых он не видел почти 20 лет.
Раньше все мы друг к другу ходили. Я туда, они сюда. Сейчас нельзя. Никак не пройдешь. Когда еще увидимся, не знаю. Нехорошо все это. Мы ведь соседи.
Тяжело вздохнул Тенгиз и продолжил собирать палки вдоль морского побережья. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Анаклия.
Эхо Кавказа.
И вновь международная тема в завершении нашего выпуска. Наша коллега из Стамбула Елена Солнцева передала только что материал о том, что несколько сирийских военнослужащих дезертировали и бежали в Турцию. То есть опять мы возвращаемся к ситуации вокруг Сирии.
В юго-восточной провинции Хатай границу пересекли 8 офицеров и 2 генерала армии президента Сирии Башара Асада. Военные заявили, что присоединяются к сирийской оппозиции на территории Турции. Представитель местных властей сообщил. Военные пересекли границу вместе с большой группой мирного населения и отправлены в провинцию Шан-Ли-Урфа, в лагерь для беженцев. Во избежание покушения на их жизнь они находятся под охраной. Как сообщает пресса, о своем намерении присоединиться к военной оппозиции заявил бежавший из Сирии на минувшей неделе сын бывшего министра обороны, генерал республиканской гвардии Манаф Тлас. Таким образом, общее число высокопоставленных сирийских генералов в Турции достигло 20 человек. Тем временем продолжается бегство мирного населения из Сирии. За последние 3 дня турецкую границу перешли более 1000 сирийцев. Около 500 из них ранены и направлены на лечение в турецкие больницы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
А теперь возвращаемся к трагедии на Кубани. Только что по каналам Интерфакса пришла информация о том, что по уточненным официальным данным в результате наводнения, произошедшего неделю назад на Кубани, погибли 166 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона сегодня вечером. И зачитаю цитату из этого сообщения. Всего по официальным подтвержденным данным на утро пятницы в 11 населенных пунктах пострадавших от наводнения были потоплены 8937 частных и многоквартирных домов, 7 социально значимых объектов, говорится в сообщении. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю информационно-аналитическую программу. На радио «Эхо Кавказа» у микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго, до завтра. В это же время главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.